Анализ потерь авиации в начальный период войны. Анализ потерь, нанесенных дальнебомбардировочной авиацией в начальный период войны, показывает, что их основными причинами являлись применение устаревших бомбардировщиков днем на небольших высотах при сильном противодействии зенитных средств ПВО и истребителей противника, полеты без сопровождения и прикрытия истребителями, отсутствие бронирования жизненно важных мест самолета и кабин экипажа, отсутствие на самолетах командных радиостанций, невысокая культура управления строем бомбардировщиков в воздухе, слабое стрелковое оружие, ошибки экипажей, невнимательное наблюдение за воздушной обстановкой, несоблюдение правил полета в строю, отсутствие боевого опыта, неудовлетворительное взаимодействие с войсками ПВО. Большинство потерь было понесено при действиях над полем боя и в глубине до 4-5 километров от линии фронта на низких высотах 800-1000 метров. Представляет интерес мнение бывшего германского генерала Швабедиссена о действиях советской авиации в начальный период войны. В начале кампании советские ВВС обладали 6- или 8-кратным численным превосходством. Однако им не удалось идти в ногу со временем в вопросах организации боевой работы, подготовки летных кадров и технического уровня их самолетного парка. Поэтому советские ВВС в целом были большим и громоздким инструментом с малой боевой ценностью, любой элемент которого мог быть уничтожен Люфтваффе в течение нескольких недель после того, как он оказывался в зоне действия немецких самолетов. Не будь у Советского Союза такой большой территории, позволявшей осуществлять реорганизацию, обучение и пополнение частей в безопасных районах вне досягаемости Люфтваффе, и не будь таких больших людских и материальных резервов, советская авиация никогда бы не оправилась от удара, нанесенного ей в начале войны. С мнением германского генерала относительно громоздкой структуры советских ВВС совпадала и оценка этой структуры ставкой Верховного Главнокомандования ВГК. В директивном письме ставки ВГК от 15 июля 1941 года отмечалось, что существующие авиационные соединения тяжеловесны, непригодны для маневренных боев, громоздкость этих соединений мешает рассредоточению самолетов на аэродромах и облегчает противнику их уничтожение на земле. Опыт показал, что полк 30 самолетов и дивизия 2 полка являются наилучшей формой организации, позволяющей наиболее оперативно управлять и маневрировать ими в бою. В августе 1941 года ГКО принял постановление, на основе которого началась реорганизация ВВС. В дальней бомбардировочной авиации были упразднены управления авиакорпусов. Во фронтовой бомбардировочной истребительной авиации количество полков в дивизиях сократилось с 3 до 2. В авиационных полках количество самолетов уменьшилось с 60-63 до 32-33, а затем и до 20. 10 августа 1941 года приказом командующего ВВС РККА Жигарева состав эскадрильи штурмовой, истребительной и бомбардировочной авиации был определен в 10 самолетов, 3 звена и самолет командир эскадрильи. 20 августа того же года последовал новый приказ, согласно которому эскадрильи, получавшие самолеты новых марок Як-1, Ил-2, П-2 и тому подобное, должны были состоять из 3 звеньев, по 3 самолета в каждом. В полку новых самолетов по штату должно было быть 20 самолетов, 18 машин в 2 эскадрильях и 2 самолета командира и штурмана полка. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в этих приказах, равно как и во всех издававшихся ранее документах о структуре истребительных подразделений, звено определяется в 3 самолета. Хотя уже по опыту боевых действий в Испании было ясно, что звено такого состава не годится для истребительной авиации. Оно сковывает маневр не только ведущего, но и ведомых, не обеспечивает их безопасность, может привести к столкновению. Вернувшиеся из Испании летчики в своих отчетах указывали на преимущество боевого порядка в виде пары самолетов, но их мнение игнорировалось. Лишь в середине 1943 года официально был закреплен состав истребительной эскадрильи в составе 2 звеньев, по 2 пары в каждом, и пары командира эскадрильи и его ведомого. Таким образом, состав эскадрильи определялся в 10 самолетов. В конце 1943 года эскадрильи истребительной и штурмовой авиации были переведены на состав из 3 звеньев по 2 пары в каждом, 12 самолетов. Для бомбардировочной авиации установлен был состав в 3 звена по 3 самолета в каждом и самолет командира эскадрильи, 10 машин. Эскадрильи связи состояли из 4 звеньев по 3 самолета в каждом, 12 самолетов. Опыт показал, что маневр с силами авиации являлся одним из важнейших условий достижения успеха в проводимых операциях. Однако, в связи с распылением сил по общевойсковым армиям, авиация не имела возможности сосредотачивать свои усилия на решающих направлениях. Кроме того, в январе 1942 года в соответствии с директивой Ставки было ликвидировано дивизионное звено управления фронтовой и армейской авиации. Ставка принимала энергичные меры по созданию своих авиационных резервов. Для массирования усилий ВВС на решающих направлениях по указанию ГКО привлекались, помимо фронтовой авиации, дальняя бомбардировочная авиация, ВВС флотов, истребительная авиация ПВО. В августе 1941 года началось формирование резервных авиационных групп РАГ, а в марте-апреле 1942 года ударных авиационных групп УАГ. Эти группы являлись средством Ставки и использовались для решения самостоятельных задач, а также для усиления фронтовой авиации. Резервные ударные группы, включавшие от 3 до 6 различных авиационных полков, являлись временными объединениями и после выполнения поставленных задач расформировывались. Согласно решению ГКО в марте 1942 года, дальняя бомбардировочная авиация выводилась из состава ВВС и преобразовывалась в авиацию дальнего действия АДД, подчиненную непосредственно Ставке. Командующим АДД был назначен генерал Голованов. Основной организационной формой АДД стали бомбардировочные авиационные дивизии. К лету 1942 года в составе АДД имелось 7 бомбардировочных дивизий, транспортная авиационная дивизия и запасная авиационная бригада. Реорганизация дальней авиации преследовала цель более централизованно использовать ее для поражения объектов в оперативном и стратегическом тылу противника. В мае 1942 года ГКО принял решение об объединении авиации фронтов в воздушной армии. Это решение положило конец организационной раздробленности авиации. Создание оперативных авиационных объединений воздушных армий явилось крупным событием в строительстве советских военно-воздушных сил. Оно дало возможность верховному главнокомандующему и командованию фронтов централизованно управлять авиацией, концентрировать ее силы на решающих направлениях. Наиболее целесообразной формой организации авиационных резервов были признаны авиационные корпуса РВГК, которые начали создаваться по приказу НКО от 26 августа 1942 года. На основании постановления ГКО от 1 ноября 1941 года формируются авиационные полки, предназначенные для ночных действий. На вооружении их находились самолеты По-2 и Р-5. Тем самым было положено начало созданию ночной бомбардировочной авиации. С первых дней боевых действий в подчинении Наркомата обороны передается гражданский воздушный флот, летные отряды которого переформировываются в военно-транспортные и вспомогательные части и соединения военно-воздушных сил. Важным событием стало присвоение звания гвардейских авиационным полкам, отличившимся в основном в оборонительных сражениях на подступах к Москве и Ленинграду. Приказом Народного комиссара обороны СССР Сталина от 12 декабря 1941 года гвардейскими стали первые 6 авиационных полков. Этим полкам были вручены гвардейские знамена. Для личного состава гвардейских частей приказом Наркомата обороны от 28 мая 1942 года был введен нагрудный знак «Гвардия». Гвардейские авиаполки переводились на новый штат в составе 3 эскадрилей и укомплектования личным составом и самолетами полностью. Кроме того, приказом НКО СССР номер 207 от 4 мая 1943 года предусматривалось обязательное закрепление личного состава гвардейских частей на местах, перевод их в другие части и соединения только с разрешения командующего ВВС Красной Армии. В штат полков вводилась одна резервная эскадрилья для обеспечения подготовки достойного пополнения. Для личного состава гвардейских частей были установлены повышенные оклады денежного содержания. Для начальствующего состава – полуторные, для рядового – двойные. К сентябрю 1945 года насчитывалось 15 отдельных гвардейских авиаэскадрилей, 247 гвардейских авиаполков, 53 гвардейские авиадивизии, 14 гвардейских авиакорпусов. Гвардейских воздушных армий ВВС СССР не было.